Радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами в студии этот час Денис Тимошенко проведут и Егор Устинов. Сегодня вторник, 22 февраля. И сегодняшний выпуск вот о чем. Горит ТЭС в счастье. Попадание из града. Репортаж из Новолуганского, где ликвидируют последствия вчерашних обстрелов. Многие наблюдатели ВСЕ поуходили в отпуска, что теперь происходит с отчетами миссии. Госдума и Совет Федерации России единогласно одобрили договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Согласно им, цитата, стороны обязуются оказывать друг другу помощь, включая военную, а также предоставлять право строительства, использования и совершенствования военной структуры и военных баз на своей территории. Договоры заключены на 10 лет с возможностью автоматического продления. Накануне 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании группировок ДНР и ЛНР на Донбассе, цитата, суверенными и независимыми государствами, аргументируя это отказом Украины от выполнения Минских соглашений. При этом до сих пор не ясно, в каких границах Россия признала так называемые республики Донбасса, поскольку они претендуют, как известно, на все территории Донецкой и Луганской областей. Спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва признала их, цитата, в тех границах, в которых они себя провозглашали, а главари ЛДНР настаивают, что их границы в пределах всех областей. В ответ на признание президент США Джо Байден запретил американцам инвестировать деньги в так называемые республики. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации российского газопровода «Северный поток-2». Британия ввела санкции против 5 российских банков и олигархов Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов. А Владимир Зеленский заявил о возможном разрыве дипотношений с Россией. Зачем Путин признал ДНР и ЛНР? Почему в России не отвечает на вопрос, в каких границах? И что Путин готовит Украине теперь, похоронив Минские соглашения? Об этом в студии у нас в гостях будет военный эксперт Валентин Бадрак и российский публицист Леонид Радзиховский. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала слушаем новости. Слово Егору Устинову.
Приветствую. Российские гибридные формирования на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня за сегодня. Об этом сообщили в штабе командования Объединенных сил. По данным штаба, обстреляны населенные пункты Счастье, Лобачево, Трехызбенка, Зайцево, Новолуганская, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное, Маринка, Верхнедорецкая, Гранитная. Потерь нет. За минувшие сутки российские гибридные силы 84 раза нарушили режим тишины. Обстрелы фиксировали в более чем 40 населенных пунктах. Вследствие обстрелов двое украинских военных погибли. 12 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Шестеро получили боевые травмы. Группировка ДНР обвинила ВСУ в 55 обстрелах за минувшие сутки. По данным группировки, погиб мирный житель Донецка. Информации из других источников об этом пока нет. Группировка ЛНР заявила о 65 обстрелах. Также там сообщают о ранении жителя Славяносербска. Незаконные формирования обстреляли Луганскую ТЭС, в результате чего загорелись трансформаторы связи. В результате обстрела теплоэлектростанция не может обеспечивать минимальную нагрузку. Луганская ТЭС временно прекратила генерацию электроэнергии, об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК. Работники станции не пострадали. Напомню, что Луганская ТЭС является основным источником теплоэлектроэнергии в области. Возобновление работы возможно только при прекращении огня, отметили в ДТЭК. Это позволит энергетикам и работникам сетей провести ремонтные работы. Президент Украины Владимир Зеленский не исключает разрыв дипломатических отношений с Россией после действий Москвы. Об этом президент Зеленский заявил во время встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом. Напомню, накануне президент России Владимир Путин признал независимыми государствами территории Луганской и Донецкой области, контролируемые группировками ДНР и ЛНР. Позже Путин заявил о введении регулярных российских войск на эти территории. Президент Украины сообщил, что пока не видит необходимости во введении военного положения. Верховная Рада Украины призвала отключить Россию от платежной системы SWIFT и отказаться от газопровода «Северный поток-2». Проект постановления поддержали 336 нардепов. В обращении Верховной Рады говорится о том, что приняв решение о признании группировок ЛДНР, Россия в одностороннем порядке де-факто вышла из Минских договоренностей. Украинский парламент будет призывать другие страны воздерживаться от любых действий, которые могли бы быть истолкованы как признание группировок ЛДНР. Ранее сегодня канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что остановил процесс сертификации газопровода «Северный поток-2». Также он заявил, что санкции в ответ на признание России так называемых ДНР и ЛНР будут приняты в течение дня. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил обеспокоенность развитием событий вокруг признания России независимости Ордло, в частности, из-за этнических греков в Мариуполе. Об этом сообщает Екатеринбург. По словам Мицотакиса, признавая в одностороннем порядке два региона на востоке Украины как независимое образование, Россия подрывает международную стабильность. Мицотакис заявил, что Греция уважает территориальную целостность, суверенитет и независимость всех наций как основополагающий принципиальный вопрос. 32 школы, расположенных в прифронтовых зонах Донецкой и Луганской областей, перешли на дистанционное обучение из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Телеграм. При этом, по его словам, образовательный процесс в других учебных заведениях, расположенных на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей, продолжается. Министерство находится в постоянной связи с департаментами образования этих регионов. 24 440 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1366 человек заболели ковидом, 31 человек умер от осложнений болезни. На Луганщине 518 новых случаев заражения, 10 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки выявили 752 новых случая заражения коронавирусом. За последние три дня от осложнений болезни умерли 17 ранее заболевших. В Орду 1695 заболевших и 6 умерших. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 23 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью по всей территории региона пройдут дожди, днем без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 3 до 5, днем от 7 до 9 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С этой секунды с нами новые слушатели, слушатели Громадского радио. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Совсем скоро мы будем говорить в студии в прямом эфире. И напомню, как обычно, вы сможете принять в этом разговоре участие по номеру 0800-300-403. Обсудим последние события, которые случились вокруг Донбасса вчера и сегодня. Например, сегодня Госдума и Совет Федерации Российской Федерации единогласно одобрили договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с группировками ДНР и ЛНР. Сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления на 5-летний период. Согласно им, цитата, стороны обязуются оказывать друг другу помощь, включая военную, а также предоставлять право строительства, использования и совершенствования военной структуры и военных баз на своей территории. Ну, наверное, все уже знают о том, что вчера Владимир Путин подписал указ о признании группировок ДНР и ЛНР на Донбассе суверенными и независимыми государствами. Причем до сих пор неизвестно, в каких границах Россия признала вот эти вот образования на территории Украины, поскольку группировки ДНР и ЛНР претендуют на все территории Донецкой и Луганской областей. Но вот в России мечутся, не дают однозначного ответа на этот вопрос, хотя журналисты допытываются. В студии мы поговорим о том, зачем Путин признал группировки ДНР и ЛНР, почему в России не отвечают на вот этот вот вопрос, в каких границах они видят так называемые республики Донбасса, и что Путин готовит Украине теперь, похоронив Минские соглашения. У нас в гостях будет директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бодрак и Леонид Радзиховский, российский публицист, кандидат психологических наук. Ждем ваших звонков по номеру 0800-300-403. Они бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Но пока о текущих новостях на Донбассе. В части Луганской области ракетами «Градов» обстреляли тепловую электростанцию. Мой коллега Роман Погулич расскажет, что там происходит сейчас. Он с нами на скайп-связи. Рома, привет.
Привет. Ну, по поводу «Градов» я не берусь сказать, что именно из «Градов» обстреливали ТЭС. Мы просто находились в подъезде в части, именно когда услышали среди работы другой артиллерии именно работу «Градов». Но это было по ощущениям на удалении. То есть мы не можем сказать, где именно в районе Счастья, но это точно не было по жилым кварталам. У нас есть картинка того, как выглядел, собственно, обстрел. Секундочку, я включу. Простите. Вот видео того, как выглядит, в принципе, ТЭС.
Это в данный момент сейчас, Рома?
Ну, это приблизительно там 2 часа назад. Ну, я не думаю, что что-то изменилось, потому что когда мы ехали из Счастья, то пожарники стояли на удалении где-то 30 километров. То есть они до сих пор туда не поехали, потому что обстрел продолжается. И вот мы, например, приехали в Счастье около 11 утра. Скажем так, в 11 утра приблизительно дали свет, потому что люди нам об этом сказали, они как раз заряжали телефоны возле КПВВ, возле, ну, на солнечных батареях на лавках. Но почти сразу, минут через 20, начался обстрел, длился он где-то минут 40, случилось затишье полчаса, и после этого началась канонада, которая длится уже который час. Не знаю, как сейчас, но учитывая то, что пожарники стояли на блокпосту, не ехали тушить, можно сказать, что это продолжается до сих пор. Работала, возможно, ствольная, точно минометы 120 миллиметров. Мы своими глазами не видели попадания по городу, большинство времени провели в укрытии. Была информация о том, что, возможно, было попадание возле больницы. Мы туда сходили, но там ничего не нашли. Еще до этого массированного обстрела в 9 часов утра мина минометная прилетела по жилому дому, попала в крышу, но мина 82 миллиметра, поэтому там больших повреждений не повлекла за собой, только пробила крышу. Соответственно, не можно говорить, что на фронте тихо. На самом деле работает интенсивно артиллерия, не без остановки. То есть мы довольно долго ждали возможности выйти из укрытия, но, как говорят военные, возможно, работали с переносом цели. То есть, там, условно говоря, несколько орудий работали там, в район ТЭС, а несколько работали ближе по Счастью, потому что и по звукам эта стрельба была по разных районах. По пострадавших у нас информации нет.
Рома, что это так дымится? Куда попал снаряд в теплоэлектростанции? Насколько серьезные повреждения там? Есть какая-то информация?
Не готов об этом говорить, но что точно можно сказать, возможно, это какое-то топливо, потому что дым стоит черный, и он горит постоянно. Но учитывая, что это теплоэлектростанция, там есть реагенты, возможно, мазут и еще что-то горючее.
А людей эвакуировали из здания, не знаешь, вот работников, людей, которые живут вокруг теплоэлектростанции, возможно же какой-то взрыв?
Не готов сказать, но могу допустить, что эвакуировали, потому что по правилам безопасности пожаром должны заниматься пожарники. Пожарники доехать не могут, потому что идет обстрел, поэтому просто ждут, ну, по крайней мере, по состоянию на час назад пожарники стояли на блокпосту, где-то 7 машин. Мы их сняли, но были возле блокпоста, и поэтому полицейские попросили удалить это видео, чтобы не попадал в кадр блокпост. Поэтому, но пожарные машины там стояли. Не готов сказать, пускают ли в Счастье, потому что, когда мы приехали туда и обстрела не было, не было полицейских на въезде. Когда мы выезжали, они уже стояли, и за ними было несколько машин остановленных. Какого-то массового уезда гражданских мы тоже не видели. Ну, то есть какие-то машины движутся, но эвакуируются ли люди или просто уезжают по делам, не можно сказать. Ну, как бы люди вообще говорят о том, что если не считать последние 5 дней, то у них вот такого вот активного обстрела не было за последние годы, но все равно как-то делают свои дела. То есть артиллерия работает, а люди ходят по улицам, там, едут в магазин, выбрасывают мусор.
Последний вопрос, Рома. Жизнь. Если допустить, что эта реактивная артиллерия попала в теплоэлектростанцию, когда вообще последний раз на Донбассе стреляли из градов?
Я не готов сказать по поводу использования именно пакетов, потому что по звуку было ощущение, что отстреляли там ракет 20, потому что это были интенсивные взрывы один за другим. Грады использовали, но, как правило, в формате Град-П, то есть Град-Партизан, это одна направляющая труба, из которой вылетает ракета Града 122 мм. Но она не очень точная, потому что и сам Град рассчитан на работу по площадям. Я не знаю, работал ли Град именно по электростанции, потому что, ну, на самом деле станция довольно близко, и звук по ощущениям мог быть намного громче, чем это было, потому что у нас вышло записать этот звук, и он был, ну, на самом деле на удалении. То есть не можем предполагать, сколько времени это все продлится. В Счастье, вообще не утихает. То есть было ощущение, что прекратился обстрел, но он опять начинался с новой силы.
Спасибо, Рома. Береги себя. Это был мой коллега, корреспондент телепроекта «Донбасс Реалии» Роман Погулич. Ну, вот мы поговорим еще с экспертами нашей студии. Есть ли какие-то предпосылки для того, чтобы было какое-то перемирие, затишье на фронте? Скорее всего, нет. Еще одна моя коллега Ольга Мельянчук сегодня была в Новолуганском. Вчера там погиб гражданский житель. Она с нами на связи. Оля, привет.
Добрый вечер.
Оля, расскажи, что там произошло, почему погиб житель и вообще как сейчас обстановка в Новолуганском?
В момент, когда я находилась в Новолуганском, это было утром и ближе к обеду, обстрел продолжался. Правда, снаряды прилетали уже как бы на окраину, я бы сказала, села, то есть не прямо по гражданским. Мирный житель вчера погиб во время обстрела. Он находился в своем гараже, ремонтировал машину. Это мужчина, который буквально несколько дней не дожил до 52-летия своего. У него осталась супруга и дочка. Также один из снарядов попал в двухэтажное здание. Там оно рассчитано на несколько квартир. Вот сейчас мы видим как раз на кадрах этот прилет, прямое попадание. И мы поговорили с женщиной, хозяйкой квартиры. Сейчас можем показать, послушать ее комментарий.
Я начала кричать: люди, помогите, горим. Ну, слава богу, пожара не было. Потом ее до соседей сразу я отправила. Все прибежали помогать, потому что вода бежала и перекрывали все. Воду, газ, посеченная труба газом сильно воняла.
Женщина, вот как раз ее зовут Ирина, ей 42 года. Она говорит, мы ее отправили. Это она говорит о 9-летней дочке, которая чудом не пострадала. Она в момент как раз обстрела находилась дома на втором этаже. Она делала уроки, и когда услышала сильные разрывы снарядов, спустилась на улицу к маме в летнюю кухню, сказала: «Мама, мне очень страшно, я хочу побыть с тобой». Ну и буквально уже через несколько секунд и женщина, и ребенок лежали на полу и ожидали обстрела. Если бы девочка находилась в этот момент дома, то последствия, возможно, были бы даже летальными.
Оля, а из чего стреляли?
Стреляли, по данным украинских военных, со 120-миллиметровых орудий и 120-миллиметровых. Они запрещены так называемыми минскими соглашениями.
Да, ну которые уже, наверное, не действуют. Поговорим об этом в студии. Оля, а еще вопрос. А вообще в Новолуганском, ну, обстановка в последние годы, так можно сказать, до месяца, насколько она была напряженной? Были ли туда прилеты или сейчас это вот тоже в новинку для жителей? Хотя этот поселок, я так понимаю, находится недалеко от линии соприкосновения.
Новолуганская находится, да, в прифронтовой зоне, это Светлодарская дуга. Люди там, в принципе, привыкли к обстрелам, но в последние годы таких массивных атак не было. Сейчас поселок находится без света, без газа и воды. Коммунальщики пытались утром это все починить, но, к сожалению, начался новый обстрел, и они не могут работать в таких условиях, поэтому люди находятся в состоянии стресса. Я видела сотрудников гуманитарных миссий, которые помогали гражданским справиться с этим стрессом. Работают психологи на месте, но большинство людей говорит, что ехать им некуда. Они будут оставаться даже под такими массивными обстрелами.
Спасибо, Оля. Это была моя коллега Ольга Мельянчук. Пожалуйста, береги себя. Я вот скажу, да, еще от себя добавлю, что около 4000 человек живет в Новолуганском. Ну, непонятно, сколько уехали из-за вот этих вот обстрелов. И все они сидят сейчас без воды и без электричества, как мы вот сейчас слышали. И продолжаются обстрелы. Продолжаем. Зачем российские СМИ и представители власти распространяли информацию об обстреле Украины, территории России и засылку диверсантов через границы? Под какой сценарий развития событий готовится такая информация? Об этом рассказал российский военный эксперт Юрий Федоров.
Я думаю, что сценарий, конечно, меняется каждую, но если не каждую минуту, то каждый час. Потому что все те события, которые проходили вчера в Москве, да и проходили до вчерашнего заседания Совбеза и прочих всех историй, они свидетельствуют о том, что в Кремле происходят какие-то метания, с моей точки зрения. Значит, нет полной ясности, не было полной ясности до заседания Совбеза, как те или иные его члены будут, какую позицию будут занимать те или иные его члены по поводу признание так называемых ЛДНР или вторжение в Украину. Нет дальше решения, пока нет решения о том, что делать дальше. Использовать войска для крупномасштабного вторжения или нет. Если использовать, то какие конкретно районы Украины предполагается оккупировать. Но речь идет о том, что пока нет, я повторяю, нет ясности о том, в каких границах Россия собирается, то есть Россия признает вот эти самые ЛДНР, потому что один руководитель Международного комитета Совета Федерации заявил о том, что в границах, фактических границах этих так называемых республик, руководитель Международного комитета Госдумы Калашников заявил, что признание будет в границах, признание имеет место быть в границах, которые ЛДНР занимал на момент проведения референдума. В общем, этот вопрос, а он ключевой на самом деле.
Да, и самое главное, что ничего об этом не сказано вот в том указе, который подписал вчера Путин. Там ничего не сказано о границах, но в договоре о дружбе говорится о том, что и Россия, и псевдореспублики должны защищать государственные границы друг друга.
Так вот, вопрос в том, где эти границы проходят. Понимаете, а это ключевой вопрос, потому что если Россия заявит, что границы проходят по границам Луганской и Донецкой областей в целом, то это значит, что Украине будет в скором времени предъявлен ультиматум выводить войска, собственные войска и эвакуировать свои, значит, органы управления с тех территорий Луганской и Донецкой областей, в том числе из Мариуполя, например, которые подконтрольны Украине. И если Киев не пойдет на этот, не пойдет на этот ультиматум, то тогда Россия будет использовать все возможности, то есть будет начата большая война.
Юрий, вот тогда такой вот у меня к вам вопрос. Если этот ультиматум будет, вот не с политической точки зрения, а с военной точки зрения, как вы считаете, как Киеву выгоднее было бы действовать в таком случае? Оказывать сопротивление или согласиться?
Ну, знаете, это вопрос к руководству Украины. Я-то думаю, что Киев не может так просто взять и отдать те территории, которые он считает своими и которые являются территориями Украины. И если это будет сделано, то тогда следующим ходом будут выдвинуты какие-то новые территориальные требования. И таким образом Кремль будет реализовывать свою тактику, так называемую тактику салами, откусывать от Украины кусочек за кусочком. Ну вот, с моей точки зрения, вот такая позиция должна быть. Другой вопрос.
Сложный вопрос, я вас понимаю абсолютно. Юрий, как вы считаете, вот сейчас все ли может зависеть, например, от украинских военных на Донбассе? Вот от того, как они действуют? Будут они отвечать на обстрелы, не будут они отвечать на обстрелы? И это будет зависеть от того, будет ли, возможно, Путин вводить войска на границах с Украиной в других районах?
Ну, я думаю, что вся тактика Путина вот на нынешний момент заключается в том, чтобы максимально провоцировать Украину на ответные действия с тем, чтобы в случае принятия решений соответствующих иметь возможность вторгнуться, иметь возможность оправдания этого вторжения. Ну, правда, ему никто не поверит, я думаю, за пределами России, но тем не менее. Значит, с другой стороны, я понимаю, что не отвечать на обстрелы – это значит просто признать поражение. И вот это чудовищно тяжелая дилемма, которая стоит и перед Украиной, перед военными, перед вооруженными силами Украины, и перед политическим руководством страны. Ну, наверное, я предпочел бы, если бы в ближайшее время, в ближайший день-два состоялась бы какая-то встреча Зеленского с руководством ведущих западных стран, возможно, с президентом Соединенных Штатов, где ведущие западные страны выступили бы с единым заявлением, очень жестким, по поводу всего происходящего. Но...
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Студия. Госдума и Совет Федерации России единогласно одобрили договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с группировками ДНР и ЛНР. Согласно им, цитата, стороны обязуются оказывать друг другу помощь, включая военную, также предоставлять право строительства, использования и совершенствования военной структуры и военных баз на своей территории. Договоры эти заключены на 10 лет с возможностью автоматического продления еще на 5-летний период. Накануне, как известно, вчера, 21 февраля, президент России Владимир Путин вечером подписал указ о признании группировок ДНР и ЛНР на Донбассе, цитата, «суверенными и независимыми государствами», аргументируя это отказом Украины от выполнения Минских соглашений в пространном телеобращении. При этом до сих пор не ясно, в каких границах Россия признала так называемые республики Донбасса, поскольку они претендуют на все территории Донецкой и Луганской областей в своих так называемых конституциях. Спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва признала их, цитата, «в тех границах, в которых они себя провозглашали». А главари группировок ДНР и ЛНР настаивают, что их границы в пределах всех Донецкой и Луганской областей. В ответ на это признание президент США Джо Байден запретил американцам инвестировать деньги в так называемые республики. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации российского газопровода «Северный поток-2». Британия ввела санкции против 5 российских банков и олигархов Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов, приближенных лично к Владимиру Путину. Через них он часто реализуют какие-то большие подряды по строительству и тому подобное. А президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном разрыве дипотношений с Российской Федерацией. В студии мы поговорим о том, зачем Путин признал так называемые ДНР и ЛНР, почему в России не отвечают на вопрос, в каких же границах они видят эти так называемые республики Донбасса, и что Путин готовит Украине теперь, похоронив Минские соглашения. С нами Валентин Бодрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Валентин, добрый вечер. Присоединиться к нашему разговору, надеюсь, российский публицист, кандидат психологических наук Леонид Радзиховский. Наш номер 0800 300 403. Друзья, обращаюсь к нашим слушателям. Ждем ваших звонков с вашими мнениями, с вашими репликами. Особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Что там сейчас происходит, как в так называемых республиках реагируют на вот это вот признание России субъектности этих так называемых республик. Давайте вот я даже для начала начнем с ситуации на оккупированных территориях. Вот наши корреспонденты, которые сейчас находятся там, увидели, ну вот сняли некоторые кадры Донецка, обстановка в Донецке такова, город пустынный, военной техники непосредственно в самом городе не наблюдается, люди не выходят на улицу, то есть нет каких-то радости особых, да, или митингов по поводу того, что Россия признала так называемую Донецкую Народную Республику. Ну, может, это от того, что там сейчас все на таком полувоенном положении. Постоянно в городе звучат сирены, людей по нашим сообщениям забирают, приносят повестки в военкоматы или забирают просто с рабочих мест или приходят в квартиры. Даже такие есть случаи, когда вот людей увозили. Вот мы сейчас на улице Артема в неподконтрольном Донецке, который вот стал с точки зрения Российской Федерации столицей так называемой Донецкой Народной Республики. Ну, сейчас страны Запада уже отреагировали и санкциями, и осуждениями на вот такое вот решение. Валентина, к вам вопрос такой. Зачем Владимир Путин это сделал? Как вы считаете?
Ну, здесь нужно начать, наверное, с личности Владимира Путина, да, что именно особенности его личности определяют характер его поведения. И Путин является выходцем вот из той советско-КГБшной системы, когда все делают озираясь, и все делают очень-очень выверенно, и делают пошагово. Обратите внимание, как здесь выстроил для себя Путин ситуацию, где все как бы Украина как будто бы в кольце обложена, и со стороны Крыма, и со стороны Белоруссии, и даже, наверное, со стороны Приднестровья возможны провокации или какие-то наступления. Но действует он очень осторожно и пошагово. Он как бы сделал один шаг и дальше смотрит, какая будет реакция международного сообщества, какая будет реакция Украины. Точно так же он действовал в Крыму. И если сейчас для Украины вот сложилась бы такая, я бы сказал, активная проукраинская ситуация, когда бы была создана фактически контуры, были бы созданы антипутинской коалиции, то, наверное, бы все бы в таком бы режиме и застыло. Но, естественно, естественно, нет никаких гарантий, что именно так это сложится, потому что для Путина сегодня идея – это поймать момент слабости непосредственно Украины и слабости НАТО, и воспользоваться им для того, чтобы решить задачу как бы своего, ну, некого такого в кавычках возвеличивания, показа своей значимости на международной арене и таким образом отвести, в общем-то, российское общество от внутренних проблем, создать идею такого развития, такого усиления формального России, как будто бы. То есть это попытка выдать эту иллюзию за какое-то достижение. И здесь, конечно...
Валентин, Западу или россиянам?
И Западу, и россиянам, и в какой-то степени самому себе, потому что для него сейчас наступает период, когда он, ну, должен сам перед собой как бы отчитаться формально, что он сделал, что он оставляет за собой. В этом году ему 70 лет, в этом году годовщина создания РСФСР, и фактически здесь для Путина есть определенные моменты, когда он хочет подвести какой-то промежуточный итог. Он понимает, что ему нужно оставить какую-то по себе какую-то информацию, какую-то ту, которую он, возможно, считает некой славой или некой такой. Возможно ли для Путина вырасти до Гитлера? Это зависит от, на самом деле, от международного сообщества, потому что насколько международное сообщество, западное сообщество считает сегодня Путина сильным. Истинное лицо Путина мы все помним. Это 44-летний разочарованный в жизни разведчик на фотографии с чемоданом Собчака, мэра Санкт-Петербурга. Вот это истинное лицо Путина, растерянное и лицо, в общем-то, ущербного человека, который готов отомстить. И вот эта вот жажда мести, жажда доказательства, жажда компенсации, вот она застряла у него в голове, и именно это движет сегодня Путиным. Вовсе не какие-то там идеи там развития России или идеи создания сильного государства, потому что, ну, не оккупация Крыма, не оккупация Донбасса, ну, не имеет ничего общего с реальным усилением российского государства.
Господин Бадрак, ну вот признал он эти так называемые республики ДНР, ЛНР, сел, можно сказать, за один стол с бывшим функционером МММ Денисом Пушилиным, да, и сотрудником службы безопасности Леонидом Пасечником. Ну вот это вот, это, ну, наверное, это выстрел в ногу, это как-то даже унизительно должно выглядеть для Владимира Путина. Он с ними не общался даже раньше, показательно, да, потому что, ну, наверное, не его это уровень, а тут позвал их вот в зал заседаний Кремля. Зачем он это сделал? Вот признал ДНР, ЛНР, чтобы что?
Здесь также есть объяснение, достаточно такое понятное, потому что Путин уже в течение 7 лет готовил такую быстрый захват Украины с тем, чтобы поменять здесь власть и сделать Украину второй Белоруссию. Это совершенно очевидно. Начиная с его речей на Бухарестском саммите в 2008 году, и непризнание украинской державности, и транслирование идеи о том, что здесь 17 миллионов россиян живет. Вот эти вот все, как мы раньше говорили, заскоки путинские, они прошли мимо международного сообщества, и вот эта цепь бескарных действий, она привела вот к нынешнему Путину и к нынешнему путинизму. И фактически, я уже сказал, что пользуясь слабостью Украины и слабостью НАТО в данный момент, а в НАТО сегодня нет консолидации до сих пор, вот только сейчас явились какие-то контуры восстановления лидерства Соединенных Штатов и какого-то, какой-то такой попытки создания такой оперативной консолидированной позиции. Что касается слабости Украины, то речь о том, что 8 лет были, ну, если не потеряны, то сделано крайне мало, но где-то процентов 20 того, что могло бы было быть сделано по усилению потенциала оборонного Украины и способности противостоять российской военной машине. И вот это все его все-таки стимулировало для того, чтобы осуществить подготовку к блицкригу. Но он, конечно же, не ожидал, и это был шок для Кремля, для всего, что вот такая будет массированная поддержка Украины со стороны, прежде всего, Соединенных Штатов и Великобритании, ну и во вторую очередь от целого ряда государств Центральной Восточной Европы, прибалтийских государств и так далее. Это все очень серьезно повлияло на решение Путина. И есть мнение, что он проигрывает сегодня войну на своем поле. Вот эту вот гибридную войну, которую приняли Вашингтон и Лондон, сегодня Москва проигрывает. Это очевидно.
Валентин, не так много времени. Вот просто хочется понять, какую, ну, с точки зрения Путина, что им двигало? Ну, вот, наверное же, есть какой-то расчет, да? Вот признал он эти ДНР, ЛНР. Что он будет делать дальше? Да. Это, ну, с виду это его не усилило, да?
Я считаю, что был план максимум и был план минимум. Сейчас он пошел на план минимум, но смотрит, может ли он его расширить дальше. До следующий шаг – это продвижение до границ реальных Луганской и Донецкой областей. Если это удается, то дальше полностью захват побережья и пробивание, в общем-то, отрезание Украины от морской акватории. Это план, следующий шаг возможный. Ну и, естественно, план максимум – это захват Киева и смена власти. Но сегодня он находится в состоянии ситуации, когда он не знает сам, пойдет ли он на второй шаг или нет.
Потому что смотрит, да, вот на реакцию. Да, Валентин, мы продолжим с вами разговор. Побудьте с нами, пожалуйста, если это возможно. К нам присоединяется Леонид Радзиховский, российский публицист и кандидат психологических наук. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Леонид, ну, вы в России находитесь сейчас. Это там топ-тема дня. Сколыхнуло как-то общество вчерашнее признание Путиным ДНР, ЛНР и сегодняшнее голосование Совфеда и Госдумы об этих договорах о дружбе и сотрудничестве. Обсуждают ли в России это?
Ну, я вам не скажу за всю Одессу. Политически заинтересованные люди, активная такая политизированная тусовка, естественно, это обсуждают. Но она и раньше абсурдна. А что касается более широких слоев, то, по-моему, они более-менее равнодушны. В войну, мне кажется, никто не верит. Никто ее не хочет. Ну, кроме там, есть, конечно, группа отмороженных энтузиастов. Вроде вот этого Стрелкова, там, его хоп-компании. Но это ничтожный процент людей. Правда, среди них есть буйные. Или, по крайней мере, такие, которые изображают из себя буйных. Но, тем не менее, числом они уже больно невелики, а подавляющее большинство, мне кажется, с одной стороны, в легком обалдении, а что вообще происходит? В чем дело? Вот. А с другой стороны, значит, довольно спокойно к этому относятся, именно потому, что я не встречал людей, которые реально верят в драку. Ну, черт с тобой, присоединил, может, ты и прав. Наверное, прав, дал американцам по морде, это же основная идея.
Тогда же не присоединил, а признал же только, да, Леонид?
Признал, да, признал, извиняюсь, признал. Вот, это же основная идея, набить морду проклятым американцам.
люди в это верят, что да, американцы, они гадят, они натравливают Украину. Это, пожалуйста, верят легко. Но драться с Украиной, воевать, абсолютно никакого. Просто никто не верит. Это кажется настолько глупым, настолько абсурдным, настолько ни к чему не идущим, что я не встречал людей, которые бы всерьез были этим вообще озабочены. Ну так там, панские развлечения, вот примерно так.
Угу. Мне вот интересно ваше мнение о вчерашних, ну я их позволю себе назвать телеспектаклях. Это и заседание Совета Безопасности в расширенном составе, и вот такое длинное, не очень связанное обращение Владимира Путина, которое он закончил, сообщение о том, что он признает группировки ДНР и ЛНР, начал с того, что вот длинный исторический экскурс, с того, что Украина неудавшаяся держава, вся изъята коррупция, непонятно только, какое ему дело, да, ну почему это его должно волновать, ну эти вопросы ему, наверное, в голову не приходят. Вот что это все было? Ваше впечатление вот тоже как психолога в каком-то смысле. Насколько вообще Владимир Путин ну вот адекватен с вашей точки зрения?
Ну, впечатление это производило жалкое, прямо надо сказать. Собрал он Совет Безопасности, но собрал и собрал, дело невеликое. Но то, что это показали в режиме ток-шоу, ну, зачем это делают? Ну, по-видимому, для того, чтобы связать всех этих людей, так сказать, круговой порукой, что все проголосовали, все поддержали, теперь не отмажетесь, все получите санкции, вот как-то так. Иначе зачем устраивать это ток-шоу, непонятно.
То есть Путин боялся, да, если бы не повязал и взял на себя ответственность, он не готов к такому?
Да что ты его знает, но во всяком случае повязывать круговой порукой этих людей, это тоже очень глупо. Они абсолютно беспомощные, безвольные. То есть они вольные, когда надо орать на своих подчиненных там и всякое такое. Но политически это трупы, что они могут? Они никто, звать никак. Начальник пойдет направо, они направо. Начальник налево, они налево. Поэтому чего из них выжимать, не совсем понятно. Ну, может быть, он же еще великий любитель крючкотворства. Может быть, он считает, что это как-то юридически объясняет его действия. Но зачем опять-таки устраивать ток-шоу? Ну, собрались в закрытом режиме. В общем, выглядело это жалко, прям скажем. Особенно чудовищная, конечно, речь Нарышкина. Человека, который просто потел от страха, обливался ледяным потом и зуб на зуб не попадал. Я удивлялся, что он так дрейфит, что он так трусы празднует. Что его, расстреляют, что ли? Все-таки не 30-е годы. Но даже, допустим, он бы вякнул против. Ну и что с ним сделают? Ну, в самом крайнем случае, ну, снимут за должность. Но он дрожал так, как будто его прям выведут тут во двор и расстреляют на месте. Странно это выглядит. Ну вот, а что касается речи Путина, ну, это такой поток сознания, понимаете. Он изложил все, что у него накипело, наболело, все свои мысли. Он же обожает говорить об истории. Вообще впечатление, что ему бы уйти с этой должности и заняться писанием книг по истории. Вот он все свои исторические там рассказал, все обиды перечислил. Еще в России странная такая штука. Обожают обижаться. Все время рассказывают, как нас обидели.
И вспоминать нас, еще, что вот поразило Леонидца, вспоминать дела совсем давно минувших дней, да, то есть там и Александр Третий, и Ленин, и Сталин, в то время, как находимся сейчас в 2022 году, а Путин, судя по всему, находится в начале 20 века.
Ну, он там и находится, потому что та проблематика, которой он занимается, то есть, так сказать, территориальная экспансия, это развлечение столетней свежести. Последние там, ну, с 45-го года. В Европе в эти игры вообще не играют. Ну, какие есть границы, такие есть. Может, они плохие, может, они хорошие. Ну, какие есть, такие есть. Идея территориальной экспансии – это до 45-го года, а еще лучше – 19 век. Он там и находится ментально. Ну, вот, рассказал он все свои обиды, все свои огорчения. Поплакался, так сказать. Только непонятно кому. Перед кем он все эти обиды рассказал, одному Богу известно. Но очень так он это все на высоком уровне, риторика такая угрожающая. И понимаете, тут опять какая-то странность. Если ты разогнал такую грозную риторику,
особенно там про Одессу, что мы их найдем, мы их покараем. Это в Одессе-то, то есть в Украине. Но такая разогнанная до небес риторика, она предполагает мощный конец. И поэтому я, как верховный главнокомандующий, отдаю приказ ровно в 4 часа выбить бандитскую фашистскую хунту. Ну вот как-то так. А вместо этого последовало, и поэтому мы будем добиваться прекращения обстрелов. Как-то это начал за здравие, а кончил за упокой. То есть смазал всю свою громокидящую речь непонятно чем. Ну а действие, которое он произвел, бумажное признание этих МММ, так сказать, ну это вообще как-то странно. Ну он подписал ты какую-то бумажку, ну и что произошло? То есть на развязку, на катарсис, на кульминацию подписание такой бумажки, ну уж ни с какого боку не тянет. Пропаганду разогнали как на вторую, на третью мировую войну, а результат... Гора родила даже не мышь, а какой-то несчастный бумаженцев, от которой, в общем, ни тепло, ни холодно.
Да, трудно с вами не согласиться, потому что, ну, непонятно, каким образом признание этих ДНР, ЛНР помогает Российской Федерации с обеспечением собственной безопасности на западной границе, решает этот вопрос. И вообще связано с тем, что Украина, по, ну, мнению Владимира Путина, изъеденная коррупцией страна. Спасибо большое, Леонид, за участие в нашей программе. Это был Леонид Радзиховский, российский публицист, с нами директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Давайте вернемся к военной составляющей и к возможным сценариям, которые могут случиться в связи с... стали возможными благодаря признанию вот этой вот группировок ДНР, ЛНР независимыми государствами. Вот у нас появилось такое видео тоже из неподконтрольного Донецка. Несмотря на то, что подписали вот такие вот договора о военном сотрудничестве, то есть по сути, российские военные могут сейчас открыто и спокойно зайти на территорию Донбасса оккупированного и защищать, так сказать, народ Донбасса. Там продолжают призывать людей к эвакуации в торговых центрах. Давайте послушаем, как.
Я начала кричать: люди, помогите, горим. А, ну, слава богу, пожара не было. Потом ее до соседей сразу я отправила, а все прибежали помогать, то, что...
Сюр какой-то, в общем, люди покупают продукты, а их призывают к эвакуации. Еще одно видео в нашем распоряжении есть. По городу заметили люди военную технику. Есть предположение, что это российская военная техника. Давайте посмотрим. Вот, собственно говоря, то, что поступило в наше распоряжение, некие колонны военной техники, трудно, ну вот они в городе сейчас непосредственно находятся, как видим, это тяжелое вооружение, но тем не менее нет никакого заявления о том, что Россия ведет туда войска, при необходимости прокомментировали это вот в Министерстве обороны Российской Федерации, туда ведут войска. Валентина, как вы думаете, почему сейчас просто туда не вести российских солдат и не ждать, пока их спровоцируют бойцы вооруженных сил Украины, для того, чтобы вот реализовать один из этих сценариев, большую войну на линии соприкосновения с захватом всей территории Донецкой и Луганской областей. Как считаете?
Все, что делает Путин, все, что делает Кремль сейчас, сопровождается мощными информационно-психологическими операциями. И эти сами информационно-психологические операции порой подменяют горячую войну вообще. Поэтому для Путина очень важно создать пространство хаоса, пространство тревоги, когда все так находятся в таком беспокойстве. Такими массами легче управлять. И это, собственно, его почерк. Это его, в общем-то, он этим живет. Он так делает всегда. И... если мы говорим о том, почему он сейчас выжидает, потому что все очень просто. Путин выжидает реакции всего как бы сообщества. Он смотрит, а можно ли ему сделать следующий шаг? И если он увидит, что можно, что следующий шаг тоже будет безнаказанный, он его обязательно сделает. Вот.
Валентина, как вам реакция вот этого, да, которая достаточно, ну, я не знаю, как вы скажете, слабая, не слабая, но со стороны США это санкции против этих группировок, запрет на инвестиции, ну, туда, да, ну, это, наверное, смешно. Но есть мощный удар, это, наверное, заморозка «Северного потока-2».
Да, заморозка «Северного потока-2» – это мощный удар, но в целом я считаю, что не очень сейчас… То есть санкции, они тоже паллиативные получились, то есть они получились шаги наполовину из того, что можно было бы сделать. Что сейчас было бы важно сделать? Сейчас было бы важно заявить о том, что формируется антипутинская коалиция, чтобы не дать возможность ему вырасти до Гитлера. И… показать, что ресурс Путина, ресурс сегодня российский, он ничтожен в сравнении с ресурсом, который может быть брошен на усмирение этого демона. Вот. И этого пока еще не происходит. Нет санкций против непосредственно самого Путина, а это очень было бы важно и необходимо. И если брать и украинские действия, то тоже я считаю, что нужно усилить сегодня и фактически объявить военное положение в Луганской и Донецкой областях. Я сегодня об этом написал. И для Украины тоже очень важно сегодня действовать проактивно, не ожидать ситуации, а выходить с инициативами. Вот инициатива о санкциях непосредственно против Путина и против его ближайшего окружения, против верхушки кремлевской, должна сегодня исходить очень четко. И я думаю, что Украина должна бы поставить, несмотря на все и негативные последствия такого шага, но объявить о готовности разорвать дипломатические отношения с Россией. Это тоже очень важный момент. Путин должен получить щелчок по носу. Если он его не получит, он пойдет дальше. Вспомним сбитый самолет Су-24 турецкими ВВС. Вспомним, когда в 2018 году американским ударом в Сирии было уничтожено около сотни вагнеровцев. И сразу же Путин утихомиривается после таких шагов.
Валентин, сейчас он щелчок получил, Северный поток. Это щелчок или стоит ожидать
Северный поток
обострения?
Это щелчок, но это щелчок, который можно пережить. И мне кажется, самый главный момент для Путина – это почувствовать силу НАТО. Силу НАТО почувствовать можно только тогда, когда будет полная консолидация всех членов НАТО. Вот тогда это будет… Вот это вот предвоенное положение, оно почти сформировало, потому что позиция Германии стала куда более конструктивной, чем неделю назад еще. И в общем-то, позитивные сигналы для Украины, но все равно мы должны идти дальше. И, к примеру, почему бы Украине не обратиться в НАТО с просьбой ввести военные контингенты НАТО и контингенты миротворческие, обратившись к ООН? Ведь в ОДКБ, когда обращаются, всегда получают поддержку. Почему тогда НАТО как бы не действует так, как ОДКБ, в таких исключительных случаях, когда угроза может распространиться уже и на европейские государства?
Только что стало известно, Валентин, в Совет Федерации поступило обращение президента России Владимира Путина об использовании российских вооруженных сил за рубежом. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на спикера Софеда Совета Федерации Валентина Матвиенко. Что происходит?
Ну, это не первый раз. Я помню 2009 год, когда как раз вот такая ситуация была, и когда Россия боялась вот получения Украиной программы членства в НАТО, так называемой МЭП, то тогда как раз именно такой же эпизод и произошел. Это легализация тех самых действий, которые уже были проделаны. Это повторение как бы действий, чтобы еще раз шантажировать прежними своими действиями, которые уже совершались. То есть здесь ничего нового на самом деле нет. И Путин может не дожидаться никаких решений со стороны своей Госдумы. Но нужно понимать, что у Путина есть один интересный козырь. Как и Гитлер, он опирается на тех людей, которые в нормальном положении, в мирных условиях не имеют никаких шансов к реализации. Вот их он стимулирует для таких антисоциальных действий в таком международном уже масштабе. И таким образом он имеет определенное количество таких слуг, которые будут делать все, что он скажет. Ведь у каждого царя Ивана, людоеда, есть свой Малюта Скуратов, и у каждого Тиберия есть свой Сиян. И поэтому у Путина тоже вот эти слуги, они есть. И это достаточно опасно. В том числе опасно это сегодня для Украины.
Это вы пятую колонну имеете в виду или прикормленных политиков на Западе?
Это в том числе, да, это и прикормленные политики на Западе. Это ведь нужно понимать, что спецслужбы России всегда имели амбиции, которые они унаследовали от Советского Союза. То есть это глобальные амбиции. Поэтому у Путина есть эпизодические успехи в разных там государствах. Там, то мы помним Чехия, когда... То помним Венгрия, когда выступала против Украины. Эпизоды. Даже тот эпизод, который был достигнут в Турции, тоже показательный, потому что продав технологии С-400 за лояльность Турции, как бы Россия, путинская Россия тоже определенно выиграла какой-то момент и посеяла даже раздор между Анкарой и Вашингтоном. Вот это все действия спецслужб в глобальном измерении.
Валентин, не так и много времени. Хочу вам задать еще успеть пару вопросов. Вот Дмитрий Песков, спикер Путина, юлил просто невероятно, когда у него спрашивал журналист CNN, в каких границах Россия признала вот эти вот республики. Он говорит, на момент провозглашения, а когда провозглашение, собственно говоря. Ну, в общем, и противоречивые очень сигналы оттуда звучат. Но вот вы говорите, что, скорее всего, возможно, это обострение на линии соприкосновения дальнейшее, потому что недостаточно мир отреагировал на признание так называемых республик. И говорит об этом, сказал и постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд, сказала, что Россия на этом не остановится. Если это будет обострение, кем он будет воевать? Он будет воевать, наверное, не российскими войсками, а вот этими вот призывниками, которых сейчас зовут, хватают на улицах в Донецке и Луганске, потому что, наверное, не нужны же ему грузы 200 в Россию.
Вот что происходит, действительно, очень показательный момент с Песковым, потому что этот момент показателен чем? То Песков на самом деле не знает, он сам понимает, что Путин колебается сейчас, двинуться дальше или не двинуться. Путину нужно выйти из игры красиво, потому что ресурса для глобального масштабного вторжения у него нет, и это уже стало ясно. Где-то неделю тому это стало ясно. Но у Путина есть возможность еще подлечить и напакостить в таком тактическом смысле. Он может еще много чего сделать, действительно послав при поддержке российских войск или закамуфлировав российских там офицеров и солдат, как это уже было, под вот эти вот террористические группировки ЛДНР и попытаться выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Но это для него достаточно опасный эпизод, потому что он сегодня не может четко оценить уровень подготовки и возможностей вооруженных сил Украины. И если в этот момент как бы вот эти вот двинувшиеся в атаку группировки получат серьезный отпор, для Путина будет еще тяжелее выйти из игры красиво, как он хочет выйти из игры. Поэтому для Путина риски возрастают. Решится он или нет, пока трудно сказать, но я думаю, что все это будет происходить в течение каких-то дней или не более чем несколько недель, потому что ситуация такова, что фактически вот на то глобальное вторжение, которое пытался спровоцировать и сформировать Путин, он решился именно потому, что осознавал, что Украина превращается постепенно в такой мощный бастион, в вооруженную витрину Запада, И еще несколько лет, и она станет неприступной для Путина.
Спасибо, а это уже будет... Время наше поджимает. Спасибо большое за анализ, за участие в нашей программе. Валентин Бодрак, директор Центра исследований армии конверсии и разоружения, был с нами в прямом эфире. Леонид Радзиховский, российский публицист и журналист. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Спасибо, что были с нами. Больше в интернете. Сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Там вы можете связаться с нашим проектом. Давайте держать связь. Удачи и до завтра.